Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Пять лет назад австрийские режиссеры Эльза Кремзер и Левин Петер сняли документальный фильм «Space Dogs» о бродячих собаках, живущих в Москве. Сейчас вышла вторая часть этой дилогии «Dreaming Dogs» – «Мечтающие собаки». Герои первого фильма – стая собак, в которых вселился дух советского космонавта, дворняжки Лайки, пассажира-смертника, погибшего через несколько часов после запуска в 1957 году. 162 дня труп собаки летал вокруг Земли в аппарате «Спутник-2». Эльза Кремзер и Левин Петер отправились в Москву и отыскали в архивах свидетельства экспериментов над животными, которые проводились в СССР. С 1951 по 1966 год 48 собак были запущены в космос, а выжили примерно 30. Если верить истории, рассказанной в фильме «Космические собаки», у Лайки и ее товарищей на Земле остались родственники. Дворняжки не только согласились сняться в кино, но и приняли австрийскую съемочную группу, полгода ходившую за ними каждую ночь, в свою стаю. Вот фрагмент интервью, который я взял у режиссеров в 2019 году на фестивале в Локарно. Вы не говорите по-русски, но решили снять фильм на русском языке. Почему?
Потому что дело происходит в Москве. У нас не было сомнений, что в фильме должен звучать русский язык, ведь это русская сказка. Мы пробовали сделать немецкую версию, но сразу поняли, что это не годится, и все должно быть по-русски. Этот язык замечательно подходит к фильму.
Мы хотели создать такую атмосферу, чтобы зрители сами решили, кто это говорит. Может быть, старый ученый, всеми забытый, который читает свои тайные дневники. А может быть, это космический голос, напоминающий о нашей ответственности. Нам было ясно, что тут должен звучать русский язык, чтобы все сложилось.
Высоко-высоко на орбите Земли парила мертвая собака в космической капсуле. Лайка была первым живым существом, запущенным в космос. Но когда капсула коснулась плотных слоев атмосферы, жар стал таким мощным, что тело Лайки сгорело. И в этот миг московская бродячая собака превратилась в дух.
Мы впервые приехали в Москву в 2015 году и долго готовились к съемкам, искали, где живут бродячие собаки. Их не так-то просто найти. Раньше их было полно, но теперь они обитают только на окраинах. Мы стали изучать их привычки и нашли автомойку, где они ночевали, а потом просто часами ходили по Москве. Это был очень симпатичный способ изучать город в поисках бродячих собак.
Это было супер интересно, ведь мы не знали ни Москвы, ни России. Но и после всех этих прогулок мы узнали совсем немного, только один фрагмент, собачий. Мы действительно истоптали весь город. Были на севере, на юге, во всех районах, где могли жить собаки. Это было безумное время.
Стало быть, вы уже приехали в Москву с готовой идеей. Но почему именно в Москву? Бродячих собак можно найти во многих странах.
Первоначально была идея сделать фильм о стае собак. О Лайке мы тогда не думали. Но потом узнали, что Лайка была бродячей собакой и 2 года жила на улице, пока ее не поймали и не отдали ученым, готовившим космический полет. Это был ключевой момент для нашей истории, и мы решили приехать туда, где когда-то жила Лайка. И вот тогда уже стало ясно, что этот фильм можно снимать только в Москве.
У Лайки очень интересная история. Нас не интересовали общеизвестные вещи. Документация, подготовки к полету и так далее. Нас гораздо больше занимало то, что произошло раньше. Те 2 года, которые Лайка провела на московских улицах. Нам очень хотелось понять, как она росла, где она бегала.
Ну как же вам удалось все это снять? Бродячие собаки не доверяют людям. Вы их как-то приманивали, дрессировали?
Мы провели своего рода кастинг, искали симпатичных собак и приятный район. Как-то раз вечером ехали домой, уставшие, недовольные, и тут белая собака перебежала улицу прямо перед нашей машиной. Мы велели водителю остановиться, он резко затормозил, мы выскочили из машины, побежали за этой белой собакой, и она привела нас к стае, которую вы видели в фильме. Полгода мы снимали эту стаю. Вообще, стаи собак обычно приходят ночевать на определенное место. Нужно просто сидеть и ждать, и в конце концов они появляются. И вот так мы встречались с ними регулярно. Примерно через 10 недель они к нам привыкли и в каком-то смысле приняли нас в свою стаю. А нас было 5 человек в съемочной группе.
Наверное, вы их прикармливали?
Нет, еще когда мы готовились к съемкам, мы решили, что их не нужно кормить. Бродячих собак в Москве либо подкармливают бабушки, либо люди их бьют, шпыняют, орут на них. И мы решили, что нам нужно выбрать третий путь. Не кормить, не орать, а только наблюдать. И собаки отнеслись к нам с любопытством. Дадим ли мы им поесть или будем нападать? Они тоже начали за нами наблюдать и размышлять, что мы собираемся делать. Именно это нам было и нужно. Так что было очень важно их не подкармливать.
Вторая часть фильма «Животные в космосе». Сложно было найти эти архивные кадры. Я их никогда не видел.
Их никогда и не показывали. Все эти пленки лежат в архивных подвалах под охраной. Потребовалось почти 3 года, чтобы посмотреть их и скопировать.
Как вы отбирали материал?
За собаками мы ходили несколько месяцев, и у нас было из чего выбрать. А в архивах нашлось не так уж много. В те времена 16-миллиметровая пленка была дорогой, и операторы ее экономили. Так что у нас возникли проблемы при монтаже. Мы хотели, чтобы какая-нибудь сцена была хоть на 10 секунд длиннее, но этих секунд не было.
И еще вы добавили историю американского шимпанзе «Астронавта номер 65». Я ее не знал.
Да, мы и сами обнаружили ее не сразу, потому что сосредоточились на собаках-космонавтах. Но потом решили проверить, какие еще животные участвовали в космических программах. Существует такая легенда. Когда советские ученые раздумывали, какое животное отправить в космос, у них появилась секретная информация о том, что американцы тренируют шимпанзе. В Москве была такая обезьяна в цирке Юрия Никулина. И, если верить этой легенде, ученые пошли в цирк, посмотрели выступление шимпанзе и обратились к дрессировщику. Но тот сказал, что обезьян нельзя отправлять в космос, потому что они слишком чувствительны, и порекомендовал собак. Причем именно бродячих, потому что они больше привычны к стрессу. Такова легенда.
Есть ли в вашем фильме мораль, послание к зрителю? Например, не посылайте собак в космос.
Больше всего нам хотелось, чтобы зрители поняли этих животных, осознали, что у них существует свой мир, что они обладают волей, что они не такие, какими нам кажутся. Конечно, очень непросто в этом разобраться, но это была главная цель.
Да, и чтобы люди увидели, что существует целый город животных, собачья Москва. Трудно сказать, как человек будет воспринимать этот город, но в фильме это есть. Параллельный город, вселенная Москвы, которая принадлежит собакам, а мы только ее часть.
А у вас есть собака?
Нет, у нас кошка.
Мне было непросто вернуться в Вену из Москвы, где я провел столько времени с бродячими собаками, и увидеть собак на поводках. Потребовалось несколько недель, чтобы снова принять как данность, что вот идет человек, и у него в руке поводок, а на другом конце поводка — животное, которое пытается идти по-своему.
Пытается общаться с другими собаками. Да, мы это открыли для себя в Москве. Какая восхитительная жизнь у бродячих собак. Жестокая и тяжелая, но вместе с тем прекрасная.
У вас не возникло желания увести этих собак в Австрию?
Нет, мы восхищаемся жизнью, которую они ведут в Москве. Конечно, она тяжелая, отнюдь не романтичная, прекрасная, но жестокая. Я думаю о них как о наших собаках, но не могу представить их у нас.
Ну и потом просто невозможно чувствовать себя хозяином, владельцем этих абсолютно свободных животных. У них есть свои планы, своя жизнь. И если вы заберете их, они потеряют семью, друзей, привычки. Это ведь все равно, что забрать какого-то человека и сказать ему: «Теперь я твой хозяин и буду приказывать тебе, что делать». Нет, так поступать нельзя. Наверное, у нас никогда не будет собаки.
Maybe we'll not have a dog.
Вы знаете эти истории, как иностранные спортсмены, которые приехали на Олимпийские игры в Сочи, увозили из России бродячих собак?
Yeah, we do not judge.
Да, конечно, и мы не осуждаем тех, кто водит собак на поводке. Мы не осуждаем программу спасения животных. Мы просто хотим показать, что есть и другая сторона. Обратите внимание, что собаки, которых мы снимали, в хорошем состоянии. Они выглядят здоровыми, они сильные, большие, они могут выжить. Но мы видели много других собак, слишком маленьких, которые не могут выжить на улице. И, может быть, лучше их забрать.
Мы познакомились с активистами, которые помогают бродячим собакам, и восхищаемся тем, что они делают, потому что мы видели немало собак, которым приходится очень тяжело.
Вы называете свой фильм сказкой?
Я бы сказала так. Документальный фильм со сказочной мифологией.
Он посвящен мечтам и мифологии с участием животных. Это вполне классическая басня.
Слышал, что вы уже вместе работаете над игровым фильмом. К России он не имеет отношения.
It will be shot in Minsk.
Мы будем снимать его в Минске.
Why? It's again a coincidence.
Это тоже стечение обстоятельств. Это история любви, и дело не в русскоязычной стране. Это может быть Минск, а может быть любой другой город.
It could be Minsk, it could be any other place in the world.
But of course, Minsk plays a big role in the film.
Но Минск все-таки играет в фильме важную роль. Это любовная история о человеке, который работает по ночам в морге и влюбляется в девушку, которая пытается покончить с собой.
Но она жива?
Она жива. На этот раз это не фильм о призраке.
А собаки там будут?
Никаких собак на этот раз.
Мы только начали писать сценарий, но я уверен, что будет возможность включить собак в какую-нибудь сцену. И к тому же мы делаем собачью трилогию. Пока вы видели только первую часть. Вторая, она появится довольно скоро, это история о большой группе бродяг и людей, и собак. 4 человека, 3 собаки живут в Москве как большая стая. Им приходится непросто, потому что город растет, у них мало места, начинается строительство большого моста. И это вопрос, кто кого водит по ночным московским улицам, кто кем управляет, собаки людьми или люди собаками.
Иногда люди решают, куда идти, а иногда собаки.
Итак, трилогия о московских бродячих собаках, какая не банальная тема.
Я думаю, что они вполне заслуживают такого внимания. Конечно, это очень смешная сцена. Идет среди ночи собака, а за ней 5 человек съемочной группы. Нас часто спрашивали на улице, что мы делаем. И когда мы отвечали, что нас ведет через город призрак Лайки, люди, конечно, смеялись. Но при этом я обнаружил, что в Москве есть люди, прекрасно понимающие душу животного.
They were more like, okay, interesting.
Weird.
Weird.
Yeah. But we also think it refers to Russian.
Это понимание есть и в русской литературе. У Булгакова, например. Нам очень нравилась эта мифология животных в русской литературе. Задолго до того, как мы задумались о фильме.
It's also a very big inspiration point.
Так как возник замысел космических собак? Благодаря чтению русских романов?
Я выросла с собаками. Мои родители их разводили, и вокруг меня было много собак. Я всегда думала, что мой первый фильм должен быть о жизни собак, об их отношениях с людьми. Сперва эта идея только промелькнула, потом мы вместе встречали бродячих собак, когда путешествовали, и поняли, что это очень кинематографичная тема. Не так уж много существует фильмов об отношениях людей и животных, и мы решили сами снять такой фильм.
With an animal. That's what we wanted to try out with the film.
Space Dogs – многоуровневая сказка о советской утопии, а теперь Крэмзер и Петер сняли вторую часть собачьей дилогии Dreaming Dogs. Космоса больше нет, и сказка тоже исчезла. Главная героиня документального фильма – бездомная пожилая женщина Надя, которая живет на окраине Москвы в лачуге без света и отопления. Ее согревают и утешают несколько собак, в том числе ее любимец пес Динго.
Не бойся, черный носик. От меня не отходи. Я за тебя всегда заступлю.
Я встретился с Эльзой Крэмзер и Левином Петером на фестивале Виеннале и спросил, как они делали второй фильм и будет ли обещанная третья часть.
Мы закончили съемки в 2020 году. Началась пандемия ковида, и поначалу мы решили, что это хорошая возможность использовать локдаун и смонтировать фильм. Но потребовалось много времени на то, чтобы понять, какой фильм мы хотим сделать. И в феврале 2022 мы поняли, что поменялось все, в том числе наше отношение к этому материалу. И мы начали монтировать по-другому.
Да, это больше не сказка, в отличие от первого фильма.
Это больше не сказка, потому что мир изменился. Нам потребовалось 5 лет, чтобы выстроить отношения с этим материалом. Это как в отношениях между людьми, когда что-то меняется, и ты вынужден переосмыслить свою позицию. При этом в самом материале ничего не поменялось, и были моменты, когда мы думали, что вообще не хотим заканчивать фильм, или же следует поместить его в другой контекст. Был долгий процесс осмысления фильма.
В 2020 году вы закончили, а когда начали снимать?
Первую часть мы сняли в 2017 году, потом досняли в 2018, чуть-чуть в 2019 и в 2020 закончили. Мы планировали сделать трилогию, но началась война. Сейчас в Москву мы поехать не можем. И материала для третьего фильма у нас нет. И если это будет, то что-то совершенно новое, мы пока не знаем.
Но точно о собаках, ведь это собачья трилогия.
Возможно, фильм о собаках, в котором не будет ни одной собаки.
Как вы познакомились с собакой Динго и ее хозяйкой?
Динго переходил дорогу, и мы подумали, какая интересная собака, необычная расцветка. Пошли за ним. Он забрался в дыру в стене. И в результате мы познакомились с Надей и ее друзьями. Мы объяснили, кто мы такие и что делаем. У нас была аппаратура с собой, и им понравилось, что мы хотим снимать собак.
Но вы не говорите по-русски, у вас был переводчик?
Да, тогда у нас был переводчик, но после съемок мы решили выучить язык, и сейчас говорим по-русски.
А они вас не заподозрили, появляются какие-то иностранцы с кинокамерами?
Да, поначалу они были недоверчивы, но мы сразу сказали, что нас интересуют собаки. И Наде это очень понравилось, потому что Динго был центром ее жизни. Она постоянно говорила о собаках, думала о собаках, философствовала о собаках. И мы быстро нашли общий язык.
Надя работала на почте, потом потеряла все, стала бездомной, и она и ее друзья жили благодаря сбору металлолома. Это то, что узнает зритель. Что еще можно добавить?
Мы не хотели рассказывать историю Нади, потому что фильм о другом, но жизнь у нее в самом деле была очень тяжелой из-за политических обстоятельств. Она уроженка Казахстана, давно переехала в Москву, много лет была бездомной.
То есть можно назвать ее беженкой?
Она всегда называла себя гражданкой СССР, либо советской женщиной, либо москвичкой.
В районе, где мы снимали фильм, много нелегальных мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Но группа, которую мы снимали, Надя, Сергей и остальные, называли себя советскими или русскими и недоброжелательно относились к гастарбайтерам. Они считали их низшим классом общества, и это стало неприятным открытием для нас, что даже на таком дне существуют социальные различия. Кажется, что ниже уже пасть некуда, но все равно есть агрессия.
Вы снимали 3 с лишним года. Вы все это время жили в Москве?
Мы приезжали и уезжали. Когда нас не было, наши помощники заходили проведать Надю, потому что позвонить ей из Австрии было нельзя. У нее был телефон, но номера часто менялись, так что на какое-то время мы утратили контакт.
В начале фильма вокруг нее есть люди, но потом она совсем одна и говорит, что все умерли. Что случилось?
Эти люди не задерживаются долго на одном месте. Все быстро меняется. Кто-то переезжает, кто-то умирает от холодных московских зим, от алкоголизма. Мы не знаем, что конкретно случилось с этими людьми, но до конца съемок они не дожили.
Что привлекло вас в этой истории? Только собаки?
Это глубокое чувство, которое мы заметили в отношениях между Надей и Динго. Это было очень трогательно. И то, что мы показали в фильме, это неугомонность, это близость двух существ и их зависимость друг от друга.
Но это типичное отношение между хозяйкой и собакой, в них нет ничего экстраординарного.
Нет, все-таки есть что-то особенное в отношениях Нади и Динго. Жизнь Нади определили потери. Она теряла отношения с людьми, теряла возможности, теряла место в жизни. И когда мы увидели впервые, как она говорит с Динго и живет с ним, мы поняли, что она боится потерять его. Последнее существо на планете, которое привязано к ней. И это ее главный страх.
Но у нее было еще 6 собак.
Да, у нее было несколько собак, но Динго был для нее особенным. С ним она по-другому разговаривала. Он получал больше еды, был всегда на первом месте.
Наш фильм о страхе остаться в одиночестве. Это самое главное для нас. Это фильм о мире, в котором происходит постоянное движение, где нет ничего постоянного. Идея намного абстрактнее, чем в «Space Dogs». Этот фильм словно лупа, через которую ты видишь крошечный кусочек земли, маленькую историю о собаке и бездомной женщине. В этом нет ничего потрясающего, крупного, но чем глубже мы погружались в этот маленький космос, тем больше открывали для себя нового.
Как вы объясните название фильма? Почему «Dreaming Dogs»? О чем они мечтают или что им снится?
Мы предлагаем примерно то же самое, что и зрителям Space Dogs. Погрузиться в сознание собаки, попытаться понять, каким оно может быть. Окончательного ответа нет. Но можно поразмыслить. Надя постоянно разговаривает с Динго. Он не отвечает, разумеется, но отклик от него есть. И очень своеобразный. Поэтому мы решили, что Dreaming Dogs – точное название.
Dreaming Dogs is the right title.
Теперь вы снимаете игровой фильм в Минске. Почему выбираете такие странные локации? Что привлекает вас в этих опасных, тоталитарных странах?
В этих трех проектах страны, опасные и тоталитарные, не на первом месте. В Space Dogs главным была стая собак. Потом мы нашли Надю и Динго, и в игровом фильме два персонажа. Реальные люди, которые играют самих себя. Так что главное — это они, их жизнь и наши отношения с ними.
Но вы можете отыскать бродячих собак в Албании, на островах в Средиземном море, и там намного приятнее снимать, чем в холодной Москве.
Да, вы правы, но это не то, что мы интеллектуально запланировали. Поначалу мы хотели сделать фильм о стае бродячих собак. Я думала о какой-нибудь южноамериканской стране, где тепло, хорошая еда и понятный язык, потому что я говорю по-испански. Но затем мы узнали, что Лайка была бездомной московской собакой, и сразу решили поехать в Москву. Я впервые оказалась в России. Потом мы встретили Надю и Динго, затем приехали на фестиваль «Листопад» в Беларуси, где показывали мою дипломную работу. И там встретили художника, который работает в морге. Благодаря ему возникла идея игрового фильма, который мы делаем 10 лет. За эти 10 лет ситуация в Беларуси очень сильно изменилась к худшему. И это все повлияло на то, как развивался наш сценарий. Но мы действительно увлеклись и выучили русский язык, так что все это что-то в нас затронуло.
И это то, что мы сами должны для себя сформулировать. Не очень просто описать, почему мы всякий раз возвращаемся в эти страны.
Вы не были в России уже 4 года. Знаете ли, что случилось с Надей и Динго?
Какое-то время мы не могли с ней связаться, потому что все наши коллеги, друзья и люди, которым мы доверяли, эмигрировали. В конце концов, знакомая нашего знакомого нашла Надю, и мы смогли с ней поговорить по видеосвязи. А Динго был уже довольно старым, он умер в 2020 году.
Фильм был снят до войны, но сейчас зритель невольно думает о войне, когда видит всех этих мужиков в камуфляже, собирающих металлолом. Как раз такого типа люди могут воевать в Украине за деньги. А вы, когда монтировали фильм, думали о войне?
Да, каждый день. Мы пытались найти во всех этих кадрах отголоски трагических новостей и думали, как это отразится в фильме. Но когда мы говорили с Надей в 2023-м, оказалось, что в ее жизни ничего особо не изменилось. Конечно, люди идут воевать за деньги, но я не знаю, как изменилось общество в целом.
У нас были сомнения, стоит ли сейчас рассказывать эту историю. Но показ на Виеннале убедил нас в том, что мы поступили правильно.
5 лет назад я спрашивал вас, есть ли у вас собака, и вы ответили, что нет. Может быть, за это время что-то изменилось?
Собаки нет, но у нас все та же кошка. Собаку заводить не собираемся, и причина прежняя. Мы не поддерживаем концепцию собственности. А вот дружба с собакой мне нравится.
А Надя владеет Динго или дружит с ним?
Я думаю, что у них необычайное отношение. У Динго нет поводка, нет ошейника, но тем не менее он очень близок к Наде. Она решила не удерживать его, а он решил оставаться с ней. Иногда он убегает, но потом возвращается. И мы часто спрашивали себя, кто владеет кем? Может быть, он думает, что ведет Надю?
He is guarding her.
He also needs her, but she also really needs him.
Он нуждается в ней, а она в нем, чтобы не замерзнуть зимой. И с ним она чувствует себя не так одиноко. Он действительно нужен ей для выживания, и в этом отличие от человека, который живет в венской квартире со своей собакой. Совсем другой уровень взаимозависимости.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Австрийские режиссеры Эльза Кремзер и Левин Петер рассказывали о своей московской собачьей дилогии. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.